В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это может быть трудный вопрос, именно вот тот вопрос, который мешает вам уверовать или который как-то запинает вас в вашем духовном пути. Добро пожаловать с трудными вопросами. И вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно мне присылать вопросы напрямую на ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Но добро пожаловать на наш сайт, там можно нас слушать, Теос ФМ, там будет такая синяя полоска, внизу «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые вот посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте нашей радиостанции. Итак, ждем ваших вопросов. Вот уже вопросы уже есть. Несколько лет назад у меня был небольшой спор с человеком на тему, почему Бог сразу не дает просимое. Я тогда не смог ответить, не было необходимой базовой информации. Сейчас, читая труды, в том числе ваши, пришел к выводу, что Бог создал нас не как биороботов, как свободных личностей, что мы как раз призваны реализовывать в нас потенциал свободной воли. Но все равно пока картинка не складывается, я сам понимаю, но объяснить не получается, помогите разобраться. Значит, Бог поощряет нас, он нас постоянно побуждает, чтобы мы приносили ему все наши нужды, чтобы мы просили обо всем необходимом и нужном, и желательном для нас. И молитва — это всегда двустороннее общение, это всегда диалог. Вот какое дерзновение мы имеем к нему, когда просим о чем по воле его, он слушает нас. То есть молитва — это не способ навязать Богу мою волю, это способ осуществить волю Божию в моей жизни. И так бывает, что мы просим о чем-то, что нам не полезно. Например, нам может это представляться полезным, но это не так. Вот, знаете, классический пример — это святой апостол Павел, который имел жало в плоть ангела сатаны, чтобы его удручать. И толкователи расходятся, некоторые говорят, что это были какие-то особенно тяжелые искушения, а некоторые говорят, что это была какая-то тяжелая болезнь. Я склонен думать, что это болезнь, потому что в другом месте апостол пишет галатам, что если бы вы могли, вы бы отдали, вы не погнушались немощью плоти моей, если бы вы могли, вы бы отдали мне свои глаза. То есть, по-видимому, какая-то болезнь, что-то связанное с глазами, возможно, приступы мучительной головной боли, которые, знаете, есть такие так называемые кластерные боли, когда человека надо удерживать, чтобы не совершил самоубийство, это настолько это сильная боль. Некоторые предполагают, что это эпилепсия, но так или иначе апостол чем-то очень тяжело страдал, просил Бога удалить это несчастье, но Господь ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И он говорит, что это ему дано, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть Бог видит, когда человеку полезно исцелиться, а когда человеку не полезно исцеляться. И, естественно, мы в любом случае молимся об исцелении нашим собственным и наших близких, но вот Бог может дать человеку этот опыт болезни для того, чтобы обратить его ко благу, для того, чтобы через это в мир пришло много добра. Знаете, вот известный очень случай есть, известная проповедница такая Джонни Эриксон, которая была девочкой-подростком, и вот она в ранней юности сломала себе шею. Она, значит, вот эта известная травма ныряльщика, она сломала себе шею и осталась парализованной, только еле-еле может головой шевелить. И это, кажется, ну вот, знаете, врагу не поживаешь, абсолютно ужасное несчастье. Но Бог обратил это ко благу, она стала... Она обратилась, она сделалась проповедницей Евангелия, и она сделалась утешением и укреплением для многих людей, как здоровых, так и инвалидов. То есть Бог может обратить ко благу все обстоятельства жизни человека. Иногда мы просим об изменении обстоятельств, которых нам лучше не менять. Потому что, ну вот, знаете, бывает, что то, что человек хочет, ему на пользу не пойдет. Было статистическое исследование о людях, которые выиграли в лотерею. Случайные бедные люди, которые выиграли в лотерею какие-то большие деньги, и что с ними стало потом? Да, в общем-то, ничего хорошего. Абсолютное большинство людей эти деньги просто потратили как-то глупо и обратно скатились на тот уровень, который у них был до этого. И оказывается, что человеку, ну, без толку было просить об этом, там, о деньгах. Он не смог бы ими распорядиться. Вот, Бог лучше знает, что нам дать и чего нам не давать. Иногда бывает, что человек молится о чем-то, ну, вроде хорошем. Вот, знал одного человека, который не мог бросить курить. Он молился о том, чтобы бросить курить, он не мог годами бросить. Ну, потому что это, ну, это реальная химическая зависимость, она очень тяжелая, и из нее очень трудно вылезти. Он уже бросил сейчас, но он долго очень не мог бросить, просил об этом Бога, и, видимо, Бог ему попускал вот эту продолжающуюся зависимость для того, чтобы его сохранить от гордости, от превозношения, от чего-то еще. То есть Бог решает проблемы в нашей жизни не в той последовательности и не так, как мы бы, может, хотели, мы бы считали правильным. Бог лучше видит, как действовать в нашей жизни. Поэтому мы должны усердно молиться всегда, но Бог будет отвечать нам так и тогда, как Он сочтет нужным и правильным и для нас полезным. А молиться мы всегда должны. Иногда мы молимся вот о вещах, которые, ну, объективно хорошие, нет ничего неправильного в том, чтобы молиться об исцелении. Но иногда нам вот полезнее оставаться, полезнее нести какие-то там телесные немощи, для того, чтобы нам избежать вот каких-то духовных опасностей. Если Христос нас спасает через веру, зачем ходить в церковь? Почему нельзя веровать просто без этого? Ну, потому что вера, она проявляется в определенного рода поведении, что, ну, пример, который я вот привожу время от времени, вот представьте себе, в это помещение вбегает такой сотрудник МЧС, и мне объявляют, что здание заминировали террористы, и оно вот-вот взорвется, и я должен быстро-быстро отсюда выметаться, значит, все бросить, срочно бежать на улицу и подальше от этого здания. А если я ему скажу: «О, я тебе верю, да, верю, ты, конечно, честный человек, вот раз ты так говоришь, значит, так оно и есть, и ни минуты не сомневаюсь в том, что ты говоришь правду, это воистину так». Ну, я сижу, значит, не шевелюсь, наверное, не верю. Потому что если бы я всерьез отнесся к его словам, я бы, конечно, вскочил бы и побежал. А вот точно так же с доверием нашему Слову Божию. Или как там, мы доверяем врачам, например. Там. Врач говорит: у вас там проблемы, вы срочно должны там на операцию ложиться. А вы не чувствуете никаких проблем. У вас просто там анализ, какое-то обследование показывает, что да, нужна срочная операция, но вы не читаете этих данных, вы не медик, вы не разбираетесь. Вы просто слушаете, что вам врач говорит, и вы делаете то, что он вам сказал. И вот вера во Христа, она проявляется в том, что мы его слушаемся, И это послушание, оно проявляется в каких-то очень вещах простых. Это Христос нам говорит, чтобы мы приняли крещение, чтобы мы участвовали в Евхаристии, это написано в Евангелии. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». «Сие творите мое воспоминание». И мы, естественно, это совершаем в церкви. Не будем оставлять собрание своего, как сказано в Библии. То есть, если я верю в Иисуса Христа, я делаю то, что Он сказал. И что касается крещения Евхаристии, это не настолько трудная вещь. Он же не требует там, не знаю, меня не призывает сейчас к мученической кончине или каким-то невероятно тяжелым подвигам. Просто говорит, ну вот воскресенье, по будням ты ходишь на работу, а в воскресенье ты встань и иди в церковь, там полтора часа проведи просто на литургии за богослужением. И если ты веришь, что Иисус Христос, Он действительно Бог и Спаситель, Он действительно тебя призывает к жизни вечной и блаженной, ну, это стоит проявить, делая то, что Он сказал. Поэтому, понимаете, грань между «я теоретически согласен, я не спорю», и «я действительно поверю, я к этому всерьез отнесся», она пролегает именно потому, что вот посещаем мы богослужение или нет, потому что вера, она свидетельствуется, она проявляется в послушании, в готовности делать то, что Он сказал. Если будет найдена разумная жизнь за пределами земли, а к этому дело уже идет, как это можно будет согласовать с Библией? Ну, это никак не нужно будет согласовывать с Библией, потому что Библия нам просто ничего вообще не говорит о том, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Это Библия сосредоточена на отношениях Бога и людей. И человеческий род в Библии обладает определенной уникальностью, поскольку Бог стал человеком в Иисусе Христе. Вот Боговоплощение — это уникальное событие, которое ставит человеческий род в уникальные отношения с Богом. То есть Бог стал человеком. Он не стал марсианином, он не стал таукитянином, Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Боговоплощение — это событие, которое не может быть повторено, оно произошло однократно, и Бог навсегда стал человеком в лице Иисуса Христа. Это христианская вера предполагает таким образом уникальность человеческого рода, но она не предполагает, ничего не говорит о том, может ли разумная жизнь существовать где-то еще. Если мы найдем где-то разумную жизнь, ну что ж, мы будем проповедовать Евангелие, что вот Бог нам так открылся. В принципе, у Клайва Льюиса в «Космической трилогии» вот есть описание как раз того, как христианская картина мира может выглядеть в Вселенной, где есть разные разумные расы. То есть, в принципе, это никак нашу веру не разрушит, но я бы заметил, что у нас нет никаких оснований сейчас предполагать, что есть разумная жизнь где-то за пределами Земли. Никаких признаков. У нас инопланетяне — это чисто литературные персонажи. Как литературных персонажей их очень много у нас. По интернету нельзя пройти от инопланетян. И понятно, что это их очень много в книгах, фильмах, в компьютерных играх. И мы уже привыкли к тому, что это такие вот известные нам персонажи, они повсюду. Но абсолютно никаких признаков того, что есть какие бы то ни было там признаки разумной жизни во Вселенной, нету. Есть программы сети, которая пытается поймать сигналы от инопланетян. И они время от времени созывают конференции, рассказывают, как это важно, как это необходимо, как это перевернет наше представление о мире. Но они честные ученые. Вот это вызывает уважение. Они признают, что ничего не поймали. Они попутно сделали еще какие-то открытия, что-то они еще важно узнали о Вселенной, пока они рыскали в поисках инопланетян. Но, собственно, инопланетян они не нашли. То есть время от времени возникает живой интерес к НЛО, которые, значит, летают, их там постоянно секретят, вот типа эти в Америке они там где-то спрятаны, эти разбившиеся корабли инопланетные. Но это носит характер, значит, выдумок, и это явные выдумки, имеющие достаточно понятные коммерческие причины. Ну и конспирология, что там власти прячут у себя инопланетный корабль, это, конечно, жанр популярный, но у нас нет ни малейших оснований предполагать, что это так. Есть определенная духовная опасность в уфологии, в том, как люди, значит, проявляют живой интерес к инопланетянам, потому что для людей часто инопланетяне приобретают характер таких языческих богов, когда человеку становится... Для человека вот этот интерес к НЛО превращается в такой суррогат религии. И вот тут уже возникает определенная духовная опасность, когда человек заменяет себе вот тот религиозный инстинкт, который его должен вести к Богу, вот он его растрачивает на то, чтобы там горячо интересоваться тарелками. Знаете, был в 70-е годы снят американский фильм «Тесные контакты третьего рода». И в этом фильме как раз показано, как для человека вот это желание встретиться с инопланетянами, оно становится идеей фикс, и оно становится чем-то самым важным в его жизни. То есть это такое, знаете, религиозное именно рвение. Потом еще, кстати, был более свежий фильм «Четвертый вид», и там инопланетяне показаны как существа, ну, нигде прямо не говорится, но подозрительно схожие с традиционными бесами, что тоже не исключено. Я не стану утверждать, что вот это все встречи, предполагаемые с инопланетянами, имеют демоническую природу. Я не уверен. Возможно, они имеют просто человеческую природу. Люди могут просто говорить неправду, люди могут просто фантазировать. Но есть определенная духовная опасность, когда человек делает себе богов из инопланетян. Вот с этой стороны это может быть плохо. А так, если какие-то реальные живые существа в космосе, разумные, и есть, нам об этом ничего не известно, это пока не является какой-то богословской проблемой. У нас нет необходимости ее как-то осмыслять. Мне в такой ситуации обычно вспоминается блаженный Августин, у которого спросили, а что делать, можно ли крестить кентавра? И он на это сказал, ну, приводите кентавра, будем разбираться. То есть как нам богословски осмыслять инопланетян? Ну, приводите инопланетян, будем разбираться. Пока у нас инопланетяне являются чисто литературными персонажами, соответственно, их богословское осмысление, оно возможно только на уровне, ну, именно литературных персонажей, такого психологического и культурного феномена. Так, вы часто ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт, вы забываете упомянуть, что очень часто люди, пережившие такой опыт, рассказывают о том, что несовместимо с христианской верой, например, о реинкарнации. Вы знаете, люди, пережившие околосмертный опыт, рассказывают о всяком разном, и тут очень сложно, тут важно понять, как мы отделяем сигнал от шума. Потому что тема околосмертного опыта, она медийно раскрученная. Есть ряд случаев, когда люди просто... Ну, вот была книжка, мальчик написал... Вернее, не мальчик, а как бы от его имени на его рассказах написали книжку про то, как он там был на небесах, не помню название уже. Мальчик подрос и сознался, что он наврал. И ситуация, когда люди могут врать о своем околосмертном опыте, она, конечно, возможна. Люди могут врать, люди могут галлюцинировать, люди могут фантазировать. У людей может быть подвижная психика, при которой они смешивают пережитый опыт с тем, что они немножко прифантазировали. При этом у них нет намерения так вот преднамеренно, сознательно врать. И есть подлинный околосмертный опыт. Невозможно отрицать, что да, люди переживают что-то такое. Но всегда есть сигнал, есть шум. И как мы отделяем сигнал от шума? По какому критерию? И если рассматривать, я читал вот все эти рассказы об околосмертном опыте, реинкарнации там мало. И более того, большая часть рассказов об околосмертном опыте, она не стыкуется с реинкарнацией, потому что один из элементов околосмертного опыта – это встреча с умершими близкими. Причем иногда умершими поколения назад, там, с прабабушкой, например, там человек встречается, и с какими-то предками, которые, вот, которых он даже не знал лично, а были немножко до него. И они где-то там находятся, они где-то там его ожидают на той стороне. Что предполагает, что они никуда не реинкарнировались. Ну, или человек описывает, что он побывал в неком небесном городе, где тоже живут, значит, души спасенные, и они тоже никуда не реинкарнировались. Потому что если вы имеете рай, у вас нет реинкарнации. Потому что, чтобы находиться в раю, вы не должны никуда реинкарнироваться. А если у вас есть реинкарнация, то нет никакого рая, и вы не встречаете никаких родственников, потому что они давно реинкарнировались. Они давно уже под другим паспортом совершенно живут где-то, значит, в другом месте. Поэтому я бы сказал, что околосмертный опыт в целом, насколько я читал довольно много, он не поддерживает теорию реинкарнации, хотя отдельные сообщения о реинкарнации там встречаются. Они встречаются, они не являются преобладающими. Такой элемент околосмертного опыта, как встреча с усопшими родными, он говорит против реинкарнации, потому что, чтобы вы могли встретить покойную бабушку, она никуда не должна реинкарнироваться. Ну, не говоря уже о том, что по ряду других причин мне доктрина реинкарнации представляется неубедительной. Вот, поэтому я бы так сказал, что если говорить конкретно о реинкарнации, то такой элемент достаточно частый околосмертного опыта, как встреча с усопшими друзьями и родными, она говорит о том, что нет, это реинкарнации противоречит. Но так или иначе, мы решаем вопрос, а как же мы отделяем сигнал от шума? Вот есть масса свидетельств, и из этих свидетельств есть какое-то число подлинных, какое-то число выдуманных, какое-то число интерпретированных определенным образом. Человек может пережить подлинный опыт и описать его в терминах, которые ему понятнее, которые он взял из окружающей культуры. Как мы это определяем? Ну вот есть некая общее для всего околосмертного опыта – это то, что существует жизнь после смерти, а существует некое светящееся существо, которое люди встречают, и которое примерно в трети случаев люди интерпретируют прямо как Иисуса. И вот если мы верим в то, что существует по смерти, а существует Бог, то нам, естественно, задаться вопросом, этот Бог как-то еще открылся, кроме околосмертного опыта. Он как-то еще на связь вышел. То есть если есть Бог, который любит людей, и который, в принципе, хочет войти с людьми в общение, то как он выходил на связь? Вряд ли он ограничился тем, что вот он иногда допускает, чтобы люди в околосмертном опыте как-то что-то увидели. Он же еще как-то выходил на связь. И стоит нам оглядеться, и мы тут же натыкаемся на Иисуса Христа. Бог открылся в Иисусе Христе. И поэтому, если Бог открылся в Иисусе Христе, то у нас есть критерий. У нас есть откровение Бога в Иисусе Христе. И по этому критерию мы уже можем отделять сигнал от шума. Мы уже можем сказать, что да, вот, по-видимому, то, что душа отделяется от тела, человек переживает некий частный суд, то есть некий обзор своей жизни, он встречается с неким сияющим существом, в котором многие сразу узнают Иисуса. Это, да, это у нас согласуется со Священным Писанием. Когда люди говорят о реинкарнации, ну, значит, мы это можем отсеять как шум, как ошибочный сигнал. Потому что мы в любом случае исходим из каких-то критериев. Поэтому я думаю, что, в принципе, околосмертный опыт, как феномен, он достаточно хорошо согласуется с библейской картиной мира. Другое дело, что нам, конечно, нужен критерий, чтобы отсеивать сигнал от шума. И да, люди будут, этот, с одной стороны, этот опыт интерпретировать согласно своим представлениям, не всегда ортодоксальным. С другой стороны, люди будут подвергать это коммерческой эксплуатации. Потому что, ну, смотрите, там какая-нибудь оккультная целительница, и вообще дама оказывает оккультные услуги, чего-нибудь там она ясновидит, и ей очень хорошо сказать, что вот в анамнезе у нее был околосмертный опыт, а я вот там вышла из тела, погуляла, что-то узнала, получила сверхъестественные способности, поэтому сейчас я вот могу вас обслужить. Люди могут врать, конечно, люди могут ошибаться, люди могут превратно интерпретировать. Это не отрицает реальность самого опыта, но это ставит вопрос о том, а как мы отделяем сигнал от шума и как мы решаем, что мы выбираем из разноречивых данных, по каким принципам. Я не понимаю, что говорят на литургии, можно приходить к причастию, лучше не надо. Понимаете, все-таки важно, чтобы мы присутствовали на литургии полностью с самого ее начала. А если вы не понимаете, нужно приложить некоторые усилия, нужно пойти почитать, что происходит на литургии, каково ее содержание. Потому что все-таки важно, чтобы мы в нашей духовной жизни прилагали некоторые усилия, чтобы мы пытались разобраться, что это такое. Вот мы же прилагаем усилия там в профессиональной сфере. Вот для того, чтобы освоить новую какую-нибудь программу, ну, мы садимся и осваиваем, прилагаем какие-то усилия. Вот когда речь идет о литургии, нам важно понять, что происходит, зачем происходит. И да, это утомительно полтора часа стоять. Но когда просто почитаешь, поймешь, что происходит, когда ты не просто стоишь столбом, а ты молишься вместе с народом, ты понимаешь, что происходит, это оказывается гораздо все легче. Поэтому важно просто взять и там пойти на Азбуку Веры, например. Это один из очень хороших православных ресурсов. И там почитать, что происходит на литургии. Поэтому это у вас уйдет для такого поверхностного ознакомления, уйдет 40 минут времени. Для более глубокого, там, несколько часов. Но вы их потратите совершенно определенно не зря. Вопрос, который часто задают, как объяснить многочисленные расхождения в Священном Писании? Так, ну, понимаете, надо приводить, конечно, примеры предполагаемых расхождений. Расхождение, то, что выдают люди, то, что люди воспринимают как расхождение, оно может речь идти о разных совершенно вещах. Речь может идти, чаще всего идет, вот когда я вижу список библейские противоречия на атеистических сайтах, чаще всего человек просто не понял. Просто он абсолютно не понял текст, не захотел в него вникать, и то, что он видит там противоречия, он просто не понял. Бывает так, что есть разночтение на уровне, ну, скажем так, незначащих деталей. Ну, например, в Библии упоминается, что заяц жует жвачку где-то там, в книге Левит. Это любимая цитата на многих атеистических сайтах, ее всячески там носят по сети, поскольку заяц никакой жвачки не жует. И там, возможно, там ошибка перевода, это не заяц, а там какой-то другой животный, который жвачку жует. Но это просто не важно. Это просто не имеет отношения к делу. Это просто не имеет отношения к нашим отношениям с Богом. И вот такого рода мелкие детали, они просто, ну, не стоят того, чтобы об них спотыкаться. Ну, иногда усматривают расхождение в Евангелиях. Например, ну, Барт Эрман, известный неверующий библеист, он был в юности верующим протестантом, такого фундаменталистского толка. И тут он обнаружил, что в Евангелии от Марка Иисус говорит, что Давид взял хлебы предложения при первосвященнике Авиафаре, а в Ветхом Завете, в соответствующем месте книги Царств, там Ахимелех. Уй, все, там перепутали имя первосвященника, все, теперь Библия не богодухновенна, Бога нет, Христос не воскресал. Но в этом нет никакой логики. Даже если, ну, в принципе, есть объяснение этого фрагмента текста, но даже если мы бы исходили из того, что там ошибка, и что? Христос от этого не воскресал. Есть целая битва, которая кипит в интернете вокруг безошибочности Священного Писания, и люди часто понимают безошибочность Писания как отсутствие в Писании ошибочных утверждений. И это же не так. Да? Знаете, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Мы понимаем, что это цитата из «Безумца». Это не то, чему Библия учит. Это конкретно цитата из вот этого нехорошего человека. Или в книге «Притчи» там бандиты приглашают молодого человека принять участие в грабежах, и там идет речь от лица бандитов, что там подстережем невинных, там всех ограбим, у нас склад будет общий. И понятно, что это не Библия учит, что надо совершать разбойные нападения, а вот эта цитата из «Бандитов», она приводится для того, чтобы там молодому человеку сказать, ты вот смотри, не своротись на кривую дорожку. Ну или там идет цитата из «Чужой жены», которая пытается опять этого юношу совратить, и ему автор книги «Притч» говорит, а ты вот смотри, ее не слушай, потому что тебе потом это дороже выйдет все. То есть в Библии могут быть цитаты, в Библии могут быть рассказы от лица людей, которые, ну, не являются непосредственно речью Бога и так далее. То есть в Библии могут быть расхождения, в Библии могут быть ошибки, сколько угодно. Библия безошибочна в том, чему она учит, в своей доктрине. И мы находим эту доктрину, мы находим то, чему Библия учит при внимательном изучении текста, а не то, что мы выцепляем какой-то кусочек текста и на нем пытаемся что-то строить. То есть толкование Священного Писания — это определенные интеллектуальные усилия, и беда в том, что часто критики Библии не хотят их прилагать. Как вы относитесь к сборникам «Православные чудеса в 20 веке»? Ну, я не читал, и я не сомневаюсь, что Бог может творить чудеса. И что Бог творит их и в 20-м, в 21 веке. Чудеса могут происходить, они происходят. Они в истории церкви происходили всегда. Это, я думаю, что они происходят. Есть христиане, которые считают, что чудеса прекратились со смертью последнего апостола, но я так не думаю. Я думаю, что чудеса всю историю церкви происходили. Другое дело, что тут нужна определенная трезвенность, определенная осторожность. Я не был свидетелем чуда, но я не буду о нем говорить. Потому что может так оказаться, что люди что-нибудь раструбят, а окажется, что это неправда. Это будет большой очень соблазн. Многие люди об это споткнутся. Поэтому надо быть осторожным, когда мы рассказываем о чудесах. Но в принципе чудеса возможны. И, в принципе, они происходят. Другое дело, нужно смотреть какие-то конкретные случаи. Надо проявлять такую внимательность, осторожность и не спешить их, не спешить тиражировать какие-то непроверенные вещи. А чем занимался Дух Святой при сотворении мира? Как он участвовал при сотворении? Ну, все лица Троицы принимали участие в сотворении. Дух Святой подчеркивает, что он, о нем подчеркивается, что он все оживотворяет. Благодаря ему жизнь продолжается. Константин, если человек создан по образу и подобию, значит, религия лишь помогает ему пройти испытания. Ну, если я вас понимаю правильно, значит, религия, она не то, что помогает пройти испытания. Слово «религия» — это от слова «религары» латинского «связывать», «соединять». Человек создан для личных отношений с Богом. Бог очень-очень счастлив. Бог блажен, как мы говорим в церкви. И это слово, оно просто значит, что Бог очень-очень счастлив. Бог обладает полнотой жизни, полнотой любви, полнотой бытия. Бог абсолютно преисполнен радости. И вот Он решает из чистой щедрости разделить свою вечную блаженную жизнь с сотворенными им существами, с ангелами и людьми. И Бог из чистой щедрости, Он творит вселенную, Он творит ангелов, творит людей, и Бог творит нас для того, чтобы мы были Его бесконечно счастливой семьей. Вот Бог радуется, как у святителя Григория Нисского есть образ пира. Вот как богатый, могущественный человек устраивает пир и созывает на него гостей, просто вот ему хочется людей угостить хорошо. Вот ему, это, для него это радость, как что все будут очень счастливы, довольны, хорошо покушают, у людей будет праздник. И вот Бог устраивает праздник для всех. И наша проблема в том, что мы не пришли на этот праздник, мы отпали в грех от Бога. Мы отвергли замысел Бога о нас, мы пребываем в состоянии падения. Мы умираем, мы страдаем, мы враждуем друг с другом, потому что мы находимся в этом состоянии отпадения от Бога. Мы были созданы для вечного счастья, для вечной радости, и мы, увы, от этой вечной радости отпали. Но Бог пришел, чтобы спасти нас в лице Иисуса Христа. Бог стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха. Он прожил человеческую жизнь среди нас, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Христос своей смертью и воскресением приобрел для нас дар вечной жизни. И вот мы принимаем этот дар через покаяние и веру. Вот, христианская вера, она про то, как мы принимаем этот дар вечной жизни, которую для нас приобрел Христос. Мы принимаем ее через покаяние, то есть наше решение переменить нашу жизнь, покориться Иисусу Христу как Господу. Что я вот, теперь я принимаю решение, что моя жизнь принадлежит Иисусу Христу. Раньше я жил по-своему, как я сам считал нужным или как другие люди считали для меня нужным. Но теперь я пришел к выводу, что Иисус Христос есть мой владыка, мой господин, я его буду слушаться, я буду жить так, как он скажет. Это покаяние. Ну и, соответственно, я признаю то в моей жизни, что я делал вне послушания ему неправильным. Я от этого отказываюсь. Вот покаяние предполагаю, что теперь я признаю, что Иисус Христос мой Господь. И вера, вера предполагает, что я полагаюсь на Иисуса Христа, что Он даст мне эту вечную жизнь. В Библии есть такое понятие, как обетование. Ну, говоря современным русским языком, это обещание. Бог обещал некоторые вещи. Например, Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Вера принимает эти обетования на себя. То есть я верю в Иисуса Христа, следовательно, я имею жизнь вечную. Христос, особенно чтобы нам было легче поверить, Он связывает эти обетования с таинствами Церкви. Он говорит о Евхаристии: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, я в нем, он имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день». И вот мы идем в церковь, мы с благоговением и верой, и страхом Божиим причащаемся святых тайн, и мы принимаем это Божие обетование. Бог пообещал всякому верующему жизнь вечную, я верю, я свидетельствую эту веру в том, что я иду к причастию, я полагаюсь на его обещание. И вот мы покаянием и верой, мы принимаем тот дар, который для нас принес Христос. Вот цель христианской жизни, она вот в том, чтобы войти в это общение с Богом, обрести ту, вернуться к той вечной жизни, для которой Бог нас создал. Помогите ответить на вопрос, который задают атеисты. В кого из тысяч и тысяч богов вы предлагаете уверовать? Значит, разговор о тысячах богов, он порожден, в общем-то, безграмотностью в том, что в каком значении мы используем вообще слово «бог». Человек может не верить ни в Зевса, ни в Бога Библии, но он, по крайней мере, должен отдавать себе отчет, что это два разных концепта. Языческие боги — Зевс, Афродита, Велес, Перун, Ватан, там, Шепетотик, прочие персонажи — это боги, которые являются частью этого мира. Они являются творцами мира. Они не трансценденты по отношению к этому миру. Они просто живут на верхнем этаже. Ну, кстати, вот как те же самые инопланетяне. Инопланетяне — это, как и языческие боги, это существа невероятно крутые. У них огромные возможности. Они намного более могущественные, долговечные и вообще более крутые, чем люди. Но они не всемогущие, они точно не все благи. Они там конфликтуют между собой. Эти уфологи, они очень там постоянно рассказывают, как разные группы инопланетян там между собой собачатся в их мифологии. И языческие боги, они напоминают человеческую аристократию. То есть они намного круче, чем люди, но они не всемогущие, не всеблаги, не являются творцами мироздания. Они вот тоже этажом выше, но они в той же реальности, что мы. Бог монотеизма, бог, называется еще бог этического монотеизма, совершенно другой концепт. Опять-таки, люди в него могут верить или не верить, но это концепт радикально другой, чем Зевс или Афродита. Бог монотеизма, он трансцендентен, то есть он запределен по отношению к тварному миру, как художник по отношению к картине или как музыкант по отношению к симфонии. Вот как скрипач по отношению к мелодии. Мелодия существует только по воле скрипача. Скрипач перестанет играть, мелодия умолкнет. И вот бог монотеизма, он является источником всего существования. И он один. И поэтому в какого бога верить? Ну, очевидно, речь идет о боге монотеизма. И богов, монотеистических богов, их не тысячи. Он по определению один. Есть, я видел в интернете, ходила такой демотиватор. В какого из тысяч богов ты предлагаешь уверовать? В того, которого ты ненавидишь. Поскольку атеизм, он восстает-то не против Зевса с Афродитой. Атеизм, он восстает конкретно против христианского бога. И вот бог монотеизм, он один, их немного. При этом, да, можно спорить о том, представление какой религии о боге монотеистическом истинны. Но это уже будет другой вопрос. Когда мы говорим о вере в бога, мы говорим о вере в бога этического монотеизма. И это концепт, который не предполагает, что богов тысячу, из них надо выбирать. Это концепт, который говорит о том, что есть один бог, который, в отличие от всех языческих, значит, этих персонажей, он трансцендентен по отношению к миру, не является его частью, он является его творцом, он поддерживает его в бытии. Так... Вы постоянно смеетесь над людьми, которых якобы похищали инопланетяне, но предлагаете нам поверить апостолам, где логика? Как раз логика тут достаточно понятна. Относительно людей, которых похищали инопланетяне, по их словам, Я читал эти, в общем-то, рассказы, и инопланетяне, они очень хитрые. Они похищают людей поодиночке. Один был в случае, похитили супружескую пару. Но так, чтобы похитили вот группу людей, и эта группа нам потом единодушно могла засвидетельствовать, да, нас похитили инопланетяне, да, мы были на космическом корабле. Такого не было. То есть у нас нет аналогии с апостолами. У нас нет аналогии с апостолами еще в одном отношении. Когда вас хитят инопланетяне, это может быть выгодно. Эту историю можно продать. Это привлечет к вам внимание. И точно никто вас не будет преследовать за это. Но апостолы никакой выгоды не получали от своего свидетельства о воскресении. Они подвергались, наоборот, гонениям и преследованиям. То есть там у нас просто нет параллели. По целому ряду причин. Моя сестра родила ребенка, всю беременность проходила с мыслями об аборте. В общем-то, на рождении настояла я. Сейчас и тяжко, физически, и материально. Ей помогаю. Но она винит меня во всем, хочет отдать дочку в детдом. Я сомневаюсь, права ли я была. Были абсолютно правы. Потому что человек родился в мир. Жизнь этого ребенка, она драгоценна. Вот как каждый из нас видит свою жизнь как ценную, понимаете? И этот ребенок, он тоже видит, его жизнь тоже ценна. Даже если эта женщина сломается, отдаст ребенка в детдом. Гораздо лучше быть живым хотя бы в детдоме, чем зарезанным в утробе. Поэтому вы, безусловно, поступили хорошо и правильно, что вы ее отговорили от аборта. И ведь это ж здорово, вот эта девочка, она будет жить. У нее впереди целая жизнь. Это огромная ценность, то, что вот человек родился в мир, то, что она будет жить. Поэтому, безусловно, любая человеческая жизнь обладает огромной ценностью. Если вот вашей сестре тяжело, как матери, ей нужно помогать всячески, конечно. Конечно, нужно говорить о том, насколько это важно и хорошо, и насколько это великое и почетное призвание быть матерью. Но в любом случае, независимо от моих, ее или ваших эмоций, жизнь этого ребенка, она драгоценна, как жизнь любого человека. И это просто замечательно и здорово, что она этого ребенка родивает, ребенок теперь проживет всю свою жизнь. Как церковь относится к родам с мужем? Первого ребенка рожала с мамой, поддержка и помощь огромна. Очень хотелось бы, чтобы на вторых родах присутствовал муж. Или все-таки взять маму снова? Является ли грехом водные роды дома, намеренные? Значит, насчет присутствия мужа ничего, нет каких-то конкретных указаний от церкви. Это, скорее, уже дело ваше. Но относительно там водных родов, ни в коем случае не надо подвергать опасности ни себя, ни ребенка. Все-таки роды – это очень серьезный, ответственный процесс, и лучше, когда он совершается под присмотром специалистов, которые всегда смогут оказать необходимую помощь, и лучше все-таки, когда они совершаются в роддоме. Вот это очень серьезный, ответственный момент, и думаю, что тут лучше не рисковать, а позаботиться о максимальном уровне безопасности для вас и для ребенка. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора прощаться до следующих эфиров. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.